Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Я знаю, что скучали. Сегодня 29 мая. Возможно, кто-то слышит нашу передачу впервые, не понимает, зачем ему эта информация. Эта информация нужна вот зачем. Если у вас тоже 29 мая, то буквально минут через 5 можете уже набирать наш телефон прямого эфира и будем обсуждать нашу основную тему, которую сейчас я придумаю за эти 5 минут. А если у вас не 29 мая, значит, вы слушаете повтор. Но раз мы его вам включили, значит, он интересный, его имеет смысл послушать. Итак, что я сегодня хотел пообсуждать? У нас произошло некое событие в миграционном мире. Не сказать, что яркое, но очень такое, с точки зрения пиара, достаточно яркое. И очень вызвало оно большую волну информационную. Значит, у нас в Таджикистане открыли филиал нашего ВГУПа, паспортно-визовый сервис. Есть такой ВГУП, ВГУП ПВС, мы его в народе называем, который занимается тем, что выдает иностранным гражданам разрешение на работу. Тот самый патент. Плюс ПВС также помогает оформлять документы там, на РВП, на вид на жительство, на гражданство. То есть, ну, это вот, скажем, все услуги документальные, которые нужны мигрантам. У нас делают две организации. В Москве и Московской области это миграционный центр «Московский». Соответственно, они держат тут оборону ПВС, соответственно, не оформляя здесь патенты, а по всей стране оформляют ПВС. Вот, будем говорить, две такие крупные компании. Делают они примерно одинаковый объем, то есть в год у нас 2 с небольшим миллиона оформляется патентов, миллион, соответственно, с небольшим оформляет Москва, и миллион с небольшим оформляет ПВС. То есть вот так примерно рынок поделен по-братски. И много раз говорилось о том, что было бы неплохо все-таки часть вот этих процедур вынести туда, в страны исхода, потому что здесь, когда человек приехал, он уже, ну, в некой экстремальной ситуации, документов еще нет, если он их не получит, работать официально нельзя, это будет проблема, он переживает, ему надо экзамен сдать, там еще что-то, а там, соответственно, торопиться никуда не надо, он спокойно пришел, там сдал все экзамены, прошел все процедуры, получил документы и уже прям с документами здесь приезжает и прям выходя с самолета может уже идти устраиваться на работу. Это часть того самого организованного набора, о котором много говорится. И вот, значит, это официальное открытие, то есть туда прилетела на высочайшем уровне наша делегация, то есть был министр МВД Колокольцев, был его заместитель Горовой, была начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Львовна Казакова и руководитель паспортно-визового сервиса, ох, как же, Молодиевский, да, чуть не забыл, как его зовут, вот, Аполлоныч, по-нашему, соответственно, приехали, ну, действительно, торжественно, очень большое все-таки, большое дело сделали, то есть есть Министерство миграции в Таджикистане, и вот прямо в этом здании какое-то крыло там, я так понимаю, освободили, выделили, и вот там открыли, значит, филиал паспортно-визового сервиса для того, чтобы иностранцы могли там прям прийти и оформить документы. Ну, естественно, у нас тут же в разных наших пабликах, так их назовем, пошла волна, что вот, там-то уж они у себя на родине точно купят все справки, приедут к нам со всеми инфекционными заболеваниями, там у себя на родине они точно купят экзамен, они русские не знают, будут еще больше не знать. Ну и вот это все как бы пошло. Соответственно, у меня к вам вопрос. Вы как считаете, где нужно проводить необходимые процедуры перед выдачей иностранцам документов? Процедуры у нас следующие по закону предусмотрены. Значит, они проходят процедуру дактилоскопии, то есть дают отпечатки пальцев, и им выдается такая специальная зеленая карта, это делается раз в жизни. То есть дальше уже, если у него эта карта есть, он просто прикладывает пальцы, подтверждает, что это он. То есть потом он сдает экзамен, значит, там три, скажем так, дисциплины, то есть это русский язык, история России и право. Понятно, что он не должен быть суперюристом, суперисториком и филологом, то есть, ну, вот базовые вещи он должен знать, да, законодательство, историю и русский язык. И, значит, они сдают медицину, На этом, в общем, все. А если все хорошо, им дают патент. И вот ваше мнение, как должно все это быть? Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Дмитрий, приветствую вас.
Да, в общем, хочу сказать, что сейчас же все цифровое, поэтому все документы, которые им будут выдавать, они будут наверняка иметь какой-то секретный знак, а может и не секретный, который будет точно указывать, кто их выдал.
Это достаточно просто в серии указать в открытую, это не надо прятать.
Да, поэтому вряд ли кто-то будет там подделать, потому что здесь-то все равно все это вскроется, когда человек приедет и когда-нибудь волна это накроет опять, если подтасок, то вот сразу достанется именно тем, кто их выдавал. То есть я думаю, что будут за этим следить и, может быть, даже будут очень щепетильно относиться, чтобы свое имя не портить там как раз вот этих центров, которые за рубежом. Во-первых, во-вторых, даже здесь мы же тоже в посольство приходим, мы же здесь в России сдаем все эти биоданные и едем по Шенгену или куда там.
Я тоже проблемы не вижу, но вот волна была большая, я поэтому решил, что у нас сегодня это будет темой передачи. Спасибо вам за звонок. Николай, добрый вечер. Ой, Николай, вас что-то плохо слышно, все прерывается. Так, давайте вы куда-нибудь в какую-нибудь более такую комфортную для приема сотовой связи зону выйдите и нам еще разок наберите. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, конечно, ну, это вопрос прежде всего к специалисту по миграционным проблемам.
Здравствуйте.
Ну, вот вы правильно, вот вы озвучили то, что вот там в интернете. Ну, а что, ведь действительно, заразные заболевания, знание русского языка, все проблематично. И вообще вот получение за взятки, даже российского гражданства, все это являлось и является реальностью. Понимаете, все это очень проблематично. Сложно оценить, где лучше, да, получать. Наверное, это правильное решение. Но вот сегодня очень содержательно Затулин выступал по радиостанции «Говорит Москва» как раз днем. Все уже было сказано, да, вот это двойное гражданство, принятое когда-то, наверное, еще при Ельцине, Россия и Таджикистан. Что сотрудники МВД не смотрят ни язык, ни фенотип. То есть они считали таджиков, скажем, нашими соотечественниками, хотя у них есть свое государство и так далее. Вот эти все, ну это и это речь идет о гражданстве, не о патентах, да, не о работе.
Ну, гражданство, я думаю, там, конечно, скорее всего, получить они не смогут. Я думаю, что это только здесь.
Ну, сколько можно получать, согласитесь. Еще очень много кто имеет гражданство, получив за взятки. Ну, об этом мы как-то говорили. Не всех же, так сказать, взяткополучателей и взяткодателей лишены российского гражданства. А взяткополучатели, так сказать, наказаны.
Нет, ну, конечно, да, безусловно.
И поэтому здесь очень... сложная проблематика в том плане, что вот не знаю, вот тоже Затулин высказал мысль, что МВД, может быть, оно не совсем заточено на это, потому что им действительно все равно. Ну, наверное, какое-то количество русских из Таджикистана в прошлом также смогли получить российское гражданство. Но почему под статус соотечественника вот попадали, ну, проще говоря, таджики?
Я поясню, потому что все было организовано, ну, скажем так, через одно место. Я не раз в эфире здесь рассказывал, как происходит набор людей по вот этой программе возвращения соотечественников. Если бы ее просто переименовали, что, соответственно, это организованный набор людей с определенными специальностями, ни у кого бы не было вопросов. И Затулин, на мой взгляд, в миграции все-таки понимает не очень. Он вот любит этих соотечественников. Он собирает какие-то круглые столы, они там что-то по 3-4 часа обсуждают. Вот какие-то там соотечественники. Ну, то есть, по мне, это ну, какая-то работа, которую я понять не могу. Если говорить именно про трудовую миграцию, это там 95% всех трудовых мигрантов, то, в общем, к соотечественникам они никакого отношения не имеют. Они приезжают, оформляют патент, работают.
Вот четко он разделяет вот понятие, да, он это разделяет трудовая миграция и получение российского гражданства, соответственно, с соотечественниками и так далее. Он четко разделяет эти две вещи, совершенно верно.
Вот, но понимаете? У нас как происходит программа, соответственно, возвращения соотечественников, как она называется, да, переселение соотечественников. Вы приходите, условно говоря, там некая комната. Там лежат папки из разных регионов России. То есть у нас вот по этой программе переселения каждый субъект Российской Федерации сам принимает решение, он в ней участвует или нет. То есть, вот, например, Москва и область, они не участвуют. Они говорят, у нас здесь и так людей хватает, нам это не надо. Какие-то регионы говорят, нет, у нас, наоборот, люди уезжают в Москву, там еще в крупные города, нам это надо. То есть, это субъект принимает решение сам. Где-то половина субъектов участвует, половина не участвует. Соответственно, лежит папка, ну, условно говоря, там, не знаю, Тверская область. Вы ее открываете, там написаны профессии. То есть, например, нам нужны там трактористы, хирурги, там, и еще кто-то, там, не знаю, сварщики. Вот. И если у вас есть именно диплом, то есть есть профильное образование, вы можете это подтвердить, есть какой-то опыт, то вы, соответственно, можете подать вот конкретно в эту область по этой программе свою заявку. Если ее одобряют, то вы приезжаете. И действительно, к этнической исходной вашей идентичности никакого отношения эта программа не имеет, то есть смотрит исключительно профессиональные, будем так говорить, навыки. Поэтому почему она называется, соответственно, переселение соотечественников, мне непонятно, но по мне программа хорошая, по крайней мере, приезжают люди хотя бы с образованием, с профессией.
Хорошо, если с образованием, с профессией, а если с плохим знанием русского языка, без образования, без профессии, просто вот...
Без профессии сотруд... в эту программу не берут. То есть они могут приехать как-то по-другому, но именно эта программа, она строго предполагает профессиональное, ну, образование.
Да, ну да, еще что, об этом что говорилось, что республики, бывшие советские республики, включая Украину, с которыми, в отличие от Таджикистана, не было, да, договора о двойном гражданстве, люди, ну, русские люди, должны были отказываться от другого гражданства вот этой первой страны, чтобы получить российское.
Это убрали в 19-м году. То есть у нас, смотрите, как было. У нас в момент развала Союза единственная страна, с которой было подписано соглашение о двойном гражданстве, это Таджикистан. Из всех-всех-всех стран мира только с Таджикистаном было это соглашение. И, соответственно, если граждане Таджикистана получали российское гражданство или наши получали таджикское, то, соответственно, можно было ходить с двумя паспортами. В 2019 году мы в одностороннем порядке убрали эту норму. Теперь все-все-все иностранцы без проблем могут просто получить российский паспорт. Соответственно, от своего отказываться не нужно. Но есть ряд стран, например, Казахстан, который запрещает иметь двойное гражданство. То есть, например, если вот сейчас гражданин Казахстана получит российский паспорт и не откажется от казахского, у него дома будут проблемы, потому что у них это как бы серьезное, это чуть ли там не уголовка, я вот детально не знаю, но то есть это точно нельзя. У меня, например, есть друг, который здесь как бы живет, работает, но у него там бизнес и недвижка, и он говорит, я вот понимаю, что по российским законам я могу получить второй паспорт, а по казахским не могу, и он здесь живет по виду на жительство. Вот, то есть это уже вопрос юридических норм страны исхода, скажем так.
Ну вот речь шла о том, что я вот этот момент, 19-й год, что без отказа от таджикского гражданства этнические таджики могли спокойно и могли, и, наверное, могут до сих пор.
Да, понимаю, сейчас все могут уже. Сейчас уже и узбеки могут, и киргизы, все подряд.
Могут получать. Ну, это опять вопрос как бы языковой идентичности, национальной идентичности, вообще вот, чтобы этот процесс был чистый, без взяток. Ну, то есть, приоритет, конечно, ну, я не знаю, вот, если еще кто-то остался, это русское население. Ну, вот этот момент такой, понимаете, это же, если бы не было никаких проблем, наверное, все было бы гладко и хорошо. Ну, опять же, проблемы криминальные. Ну,
проблема есть, я согласен.
И вот мы тоже обсуждали в прошлом передаче этот вот, как его, НИКАП и тому подобное. Опять же, да, терроризм, криминал – это вот реальная проблема. Отсюда это возникает вот этот вопрос. А ну вот и про соотечественников, как они должны знать язык, и кем они должны быть. Вот у русских людей нет другой родины, кроме России. Ну, проще говоря, например, у таджиков есть их страна, государство Таджикистан и тому подобное. Вот такой принципиальный как бы момент. Не, я понимаю, да, хотя сегодня речь идет о патентах, но, наверное, только специалист, какой-нибудь специалист из МВД мог бы охарактеризовать.
Просим, специалист из МВД, будем рады вашему звонку. Николай, большое спасибо. Так, пишут нам в Телеграм. Это не двойное гражданство по нашим законам, а двойственное. Двойное – это если есть договор между странами. Ну, вполне возможно, я просто вот именно такие тонкости не знаю. У меня в голове, что до 19-го нужно было отказываться, это была большая проблема, особенно это касалось Украины, потому что они, в принципе, как бы с нами после 14-го года нормально как бы в переписку не вступали, и не могли украинцы, которые хотели получить гражданство, имели основания, не могли получить гражданство, потому что не могли принести подтверждающие документы. И также очень плохо выпускалось гражданство людей Узбекистан. И там тоже как бы они хитрили, там что-то еще. Вот, в итоге все устали просто с этим бодаться. И в 2019 году вот мы приняли норму, что нам этот отказ не нужен. Если вы подходите под все критерии получения гражданства, просто получайте и живите, то есть из этой серии. Так, Ростислав нам звонит. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Скучали, потому что у вас интересные диалоги, а то моторы, говорит, Москва утром превратились в монолог Винокура. Да ты не подумай, чего, тещенька. А у вас монолог, не монолог, а диалоги с аудиторией, это лучше. Вот. Ну а тема, как всегда, у нас роковая всегда тема Франции, и поэтому академический обмен с ней. Вот. Обычно я прошу что-то у Марии Самсоновой узнать, но на этот раз у вас. Смотрите. При Ельцине, я помню, здесь были и французские студенты по обмену, и даже преподаватели французских вузов приезжали. Теоретически я даже мог бы с кем-то познакомиться, я просто тогда Франции так не интересовался. Вот. Вопрос, скажите, как вы не могли бы узнать, вот у проректоров МГУ и СПбГУ по иностудентам остались ли их адреса и данные этих французских граждан, живущих сейчас во Франции? Потому что некоторые во Франции в Сорбоне опасаются, что Россия может сыграть на их ностальгии по Москве. Вот если у вас такая возможность будет спросить, спросите, пожалуйста, кого-нибудь.
Хорошо, кого-нибудь обязательно спрошу. Вот, ностальгии по Москве. Ну, в принципе, да. Ну, огромная же проблема, что, во-первых, надо будет получить российскую визу, это уже сам по себе прикольный квест. А после этого, как бы, получить здесь уже какой-то статус, ну, это, в общем-то, только брак. А по-другому у них не получится. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот меня интересует такой вопрос. А для чего вообще нужно два паспорта разных стран, двойное гражданство?
Ну, смотрите, у вас, например, на родине есть недвижимость, у вас на родине есть какие-то, соответственно, дела, и вы уже как бы переехали сюда в Россию, перевезли, допустим, семью, все, но там еще идут какие-то дела. Если вы отказываетесь от своего исходного гражданства, то вы, когда приезжаете туда, вы там иностранец. Вам нужно там регистрацию делать, еще что-то. Поэтому людям гораздо удобнее, то есть вот уже дети, например, могут иметь здесь только российское гражданство, у них уже исходного, например, нету, и таких много, а ему проще все-таки, ну, у него там, допустим, не знаю, мама еще жива, вот мама там когда-то помрет, ему надо наследство получать. Наследство получать гражданину сильно проще, чем иностранцу. Ну, то есть там очень много как бы моментов, связанных в основном на собственность.
Понятно. И чтобы не занимать время, я просто поняла это, я хочу еще спросить. Человек приезжает сюда, вот они приезжают сюда, получают гражданство России, так они должны жить именно одной страной. У него человека должна быть одна родина, она одна существует. Он может быть гражданином
родина,
только одной страны.
Так нет, тут я с вами не согласен, у некоторых 5 паспортов, они между 5 стран перемещаются.
Я поняла, это вот придумали уже в 90-х годах, в 2000-х годах.
Это ну хорошо, а вы против?
Категорически.
Почему?
Вот человек здесь живет, он и гражданин и той страны, и этой страны, и как бы он и не там, и не здесь. То есть ответственности он никакой, собственно говоря...
А какой ответственности?
Я имею в виду ответственности не связанной там с полицией, с нарушениями, а он ответственности, он внутри никогда не будет принадлежать, и мысли его не будут... посвящены вот этой стране, в которой он живет просто-напросто.
Ну, как показывает
он здесь,
практика...
Он здесь просто так.
Ну, со нет,
стороны.
Нет. У него
он
уже здесь же дети.
Понимаете, он просто ее использует, эту страну.
Ну, и страна его использует.
А потому что корни его там, он все равно считает, что это та его родина. И все мысли там и туда все посылаются. А эту страну он просто использует. И живет здесь как гость.
Ну, страна-то вот его тоже использует, он же работает на благо этой страны, правильно? Деньги зарабатывает, налоги платит.
Он работает на благо себя, а не на благо страны.
Ну, это один, ну тогда можно про любого так сказать, и про гражданина России также, он тоже на благо себя работает.
Нет,
почему?
Ничего подобного.
А какая разница?
А потому что здесь он полностью платит и все налоги, это уже это так.
Так и иностранец здесь все налоги платит также. Зачастую он платит даже больше налогов.
Ну, как сказать, морально-этически даже, я бы сказала.
Ну, обычно люди, я понял вашу мысль.
Если человек даже не хочет знать язык этой страны,
я не знаю ни одного человека. Нет, я не знаю ни одного человека, я общаюсь с тысячами людей, которые не считают нужным знать язык. У него может быть не быть времени его учить еще что-то, но чтобы он прям говорит, я не хочу знать, таких я не встречал.
А он так вам скажет,
Мне скажет, конечно.
Ну, неужели вы не понимаете, что эти люди, они вообще очень хитрые? Невозможно хитрые.
Ладно.
Прям вот кто-то вам прям в лоб скажет, а вы знаете, я не хочу учить.
Конечно,
вот,
скажет. Да.
Но вы наивный человек тогда.
Более того.
Просто наивный человек невероятно.
Более того, я знаю людей, у которых здесь уже родились дети, они не знают их родной язык. Они говорят только по-русски, но... как бы, и таких
а
тоже
это
много.
Уже происходит помимо их воли. Это происходит с любыми людьми, которые уезжают за границу. За любую границу. Что наши когда-то уезжали.
Ну вот наши, иммигранты. Когда уехали в Америку, у них же все равно родина России, правильно?
Они вынуждены разговаривать на языке.
Да подождите
страны.
Вы, это как бы вот... А если наши уехали в Америку, у них же все равно родина в голове России, правильно? Ну и таджик приехал сюда,
правильно.
У него родина Таджикистан.
А у таджика родина Таджикистан.
Ну все, а что
и
тогда не так?
И и поведение, все будет такое.
Ну и наши также тащат на, и, условно
ну,
говоря...
Правильно, этот, и правильно, и они внедряют свое, как говорится... представление о мире вот сюда, и здесь все это брожение получается.
Ну, оно перебродит, следующее сплошное поколение брожение. Будет нормально. Хорошо, я вас понял. Какой-то диалог. Здрасте, здрасте. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Я думаю, наоборот, это полезно. Это развивает наш народ. Закаляет наш народ. Конкуренция нужна, потому что мы немножко расслабились. Действительно, вот женщина сказала... Русские, они не хитрые, да. Но надо, значит, стать хитрым. Значит, надо стать сильным, чтобы противостоять этому всему. Поэтому они только развивают нас, и все. Я думаю, ничего плохого в этом нету.
Но я вот тоже в этом проблемы не вижу, особенно когда человек, допустим, ну, про культуру еще можно спорить, но когда человек говорит, не надо, чтобы было два паспорта, ну, я это вообще понять не могу. Тут вот, да, я с вами согласен. Хорошо, большое спасибо вам за звонок. Так, давайте попробуем еще один звоночек коротко принять. У нас полторы минутки. Ах, так, сейчас у нас тут какой-то тупеж. Сейчас. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим, спасибо за эфир. Хорошо, Москва. Ну да, я думаю, это неизбежно, когда, так сказать, новые приходят люди, да, русские расслабились. Ну, еще в 90-х, когда росли, там друг за друга стояли пацаны вот так вот. Сейчас смотрю, ребят, так, такого нет. Ну, начинает это возрождаться, точнее. Вот лет 15 такого не было. А сейчас начинает. Вот я и татарин, но я рос в Измайлово всю жизнь. Как бы все друзья русские были. Мне, например, наоборот прилетало то, что я татарин. Могли там чуть-чуть оскорблять, я немножко зажигался. А потом нормально, как бы татарин, наоборот, такой, как сказать, такой погремух такая частая. А сейчас обходит, да, вот когда мне говорят, там, типа, вот там, вот, блин, шаурму открыли. Я говорю, слушай, а что тебе мешает открыть пирожковую?
Ничего не мешает, но не хочу. Ну, да.
Я говорю, да, ты будешь вставать в 5 утра, ложиться в 12, дай бог, и будешь все это делать, потому что если ты поставишь людей, я буду обманывать. То есть, ну, ты должен сам себя контролировать.
Да, да.
Я говорю, я что, дурак, говорю, что ли? Я говорю, вот так несколько лет, пока ты наладишь бизнес, там, хотя бы год тебе придется конкретно жить там, ну. А зачем мне это, ты что? Я говорю, а тогда зачем ты говоришь, зачем вы что-то делаете? Не все же так просто.
Ну да, да. Большое вам спасибо, прям вы порадовали меня перед новостями, спасибо. Так, ну что, друзья, у нас сейчас самая интересная часть вообще всего, для чего существует радиостанция. Это диктор новостей расскажет вам, что произошло за... последнее время, причем он сам выбирает этот отрезок, из этого отрезка выбирает самый интересный, опять же, на свой вкус, и рассказывает, поэтому слушаем внимательно, потом еще немножко рекламы, а потом опять звоним и будем общаться.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва! Ну что, 29 мая, если у вас тоже, звоните, пообщаемся. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Black Duck, значит, я вот хотел бы сказать по поводу мигрантов, да, и вот того, о чем женщина говорила. Действительно, если мы будем заниматься тем, что будем привлекать квалифицированную рабочую силу в наши города и вообще в страну, да, то, несомненно, это будет плюсом для экономики, да, и ее развития, и в том числе граждан нашей страны в том числе. Но дело в том, что если вы посмотрите, да, то единственными бенефициарами, значит, привлечения массового потока мигрантов являются крупные корпорации. Это ритейл типа Яндекса, Озона, Валберес, значит, и строительные компании крупные. Значит,
ну, я не согласен, но окей.
Ну как, ну как не согласна? А
ну,
кто еще?
Ну, то смотрите, мы проводили сказать, большое исследование.
Подождите, есть данные просто
о чьи данные?
Работающих мигрантов.
Так.
Правительство Российской Федерации.
Ну, это не значит, что они верные. Мы проводили исследование в 2021 году. Я считаю, что наши данные самые точные. Более глобального исследования, чем делал я, не делал никто за последние 15 лет. Вот.
Хорошо,
давай. И, соответственно, треть мигрантов работает во всех видах сферы услуг. На стройке работают 12%, что не так много. И вот из этой трети, то есть огромное количество работает в небольших общепитах и в небольших клинингах. Безусловно, у нас вот курьерские службы – это очень крупные работодатели, безусловно, там те же такси – это крупные работодатели, но и вот в небольших, скажем...
В такси порядок относительно наведен, понимаете? В такси могут работать только граждане Евразес, то есть это белорусы.
Даже не Евразес, там армяне не могут работать. Ну, в смысле как, могут работать кто угодно, надо сдать на российские права. То есть это может быть хоть индус.
Армяне не могут работать, потому что...
Свои права.
Русский язык... Не-не-не, там дело не в этом вообще.
Нет, там дело в этом. Я прям помню, мы с генералом ГАИ вместе ездили на Садовод разъяснять этот порядок. Прям я этот автобус даже помню, штабной. Там порядок следующий. Есть определенные нормы по правам. Эти нормы из ЕАЭС, соответственно, казахи, белорусы и киргизы, они выполнили. Поэтому с их водительским удостоверением работать можно. А если человек получает российское водительское удостоверение, он может быть из любой страны, ну просто он тогда вынужден получать российские водительские удостоверения.
Окей, хорошо, но, значит, вы говорите вот про сферу услуг, да, правильно? Вот
правильно, да, треть работает там.
В огромное количество заведений, ресторанов, да, больших, маленьких, значит, даже довольно, ну, скажем, премиального уровня, да?
И, да.
Конечно, я все больше вижу мигрантов в этих ресторанах.
Вы так
хотите
точно
сказать, что эту работу не могут выполнять граждане России, или они не хотят?
Они правда не хотят. Вот вы посмотрите, какое количество на ресторанах.
Смотрите, давайте я вам приведу один пример, и вы мне,
если
вы сможете парировать, тогда парируйте.
Давайте.
У нас наша РПЛ, да, лига футбольная, в которой есть квоты, да, на количество мигрантов. То есть вот больше определенного количества игроков, значит, с нервы.
Я понял ваш пример, да, но здесь так не получится.
Почему не получится?
Потому что тогда просто команды будут неполные.
В Финляндии получается, в Корее получается, а у нас не получится, да?
Конечно, потому что нам нужно, условно говоря, для того, чтобы играла эта РПЛ, там, я не знаю, сколько там команд, там, условно, сколько, 10-20 команд по 11 человек. То есть нам надо 200 человек из 140 миллионов. Мы их найдем без проблем. А когда нам нужно, условно, допустим, 100 тысяч официантов, вот оно не получается.
Ну, так нет, но это же нужно постепенно вводить, не то, что завтра там кто-то сядет, напишет на бумажке, что мы теперь мигрантов в официанты не берем. Должна быть понятная система для того, чтобы работодатель в первую очередь был заинтересован в том, любой, чтобы, ну, во-первых, всех людей оформляли ПТК. Вы знаете, да, что у нас сейчас количество самозанятых в стране до 9 миллионов выросло.
Ну
вы знаете,
да.
Какое самозанятое? Это люди, которые платят, вот я сам самозанятый, да, я работаю...
6%, да.
Перевозок. Да, я плачу 4 или 6% и не плачу никаких пенсионных взносов вообще.
Да,
при этом я могу пользоваться московской довольно дорогой технологичной помощью медицинской и получать, ее, не платя никаких взносов.
Ну, я понимаю, это плюс ваши дети учатся, соответственно, и многие-многие другие там еще преимущества. Я понимаю, что вы говорите.
Вот, вот. Поэтому, значит, для того, чтобы вся эта система нормально работала, в первую очередь нужно, чтобы работодатель был заинтересован в двух вещах. Официальном полном оформлении по трудовому, ну, по трудовому кодексу. Не ГПХ договоры, не самозанятые, как очень много у нас компаний...
Нет, с ГПХ налоги такие же, если там пишется вся сумма. Отличие ГПХ от трудового кодекса...
А премиальную часть, да, ну вы же знаете, как это работает.
Конечно, делают, да, да, я понимаю.
Да, ну, да, поэтому, значит, для того, чтобы все это нормально работало, да, и для того, чтобы количество мигрантов... Я не против мигрантов абсолютно. Я родился вообще в советское время, понимаете?
И я тоже.
В моей жизни... Значит, допустим, вот ребята таджики, да, или, допустим, грузины, да, я могу пример привести, помогали мне, ну, очень сильно, понимаете? То есть это люди, которые были, ну, как вам сказать, да, я этнически русский, да, но они в моей жизни сыграли огромную гигантскую роль. И у меня, ну, только уважение к любым национальностям в принципе. Но, значит, когда мы говорим о завозе, значит, крупными корпорациями, значит...
Никто не завозит, абсолютно... все едут сами, опять же. Но это действительно много людей.
Да, и нет никакого контроля, и самое главное, работодателю выгоднее, просто выгоднее. Если бы работодателю завтра сделали условия, при которых ему невыгодно брать официанта-мигранта, просто невыгодно.
Он просто бы закрылся потому... просто. Я понял. А, то есть я понял вашу мысль.
Не закрылся. Послушайте, во всем мире действует эта практика. Почему у нас все говорят, что кто-то бы закрылся? Почему во всем мире никто не закрывается, а у нас закрывается?
Но у нас дефицитный рынок труда. У нас рождаемость 1,5. Мы каждые 25 лет будем вымирать на четверть. Вот сейчас все демографы об этом говорят. У нас не самая плохая рождаемость в Европе, но далеко не самая хорошая. Если в мире, ну, в целом смотреть, еще ничего. Ну, потому что в мире в целом у нас есть Корея, где 0,86 на женщину. То есть там 100 человек, условно говоря, родят там 45 детей. Вот так это у них будет. И там катастрофа абсолютная. Поэтому вы все делаете утверждения, они очень логичны. То есть именно с точки зрения вот вашей как бы линейной логики вопросов никаких. Мне кажется, у вас базовая ошибка в том, вы верите, что у нас есть какие-то люди без работы. Таких людей у нас нет. У нас и Росстат уже перестал придумывать вот эту выдуманную безработицу. У нас все абсолютно сферы говорят, что нет людей. Если хорошо, мы уберем,
тогда
допустим...
Мне, пожалуйста, почему... Угу. Давайте я приведу пример. Смотрите, вот я работаю в перевозках, да, конкретно в такси. Да.
Так.
Вы как пассажиры, да, постоянно говорите, что цены на такси выросли. Действительно, они выросли примерно на 15-20%. Но никто почему-то не говорит, да, о том, что расходы, да, в том числе водители. Вот я езжу на своей машине, да, я плачу официально налоги, я ИП, да, ну, ИП на МПД. То есть я самозанятый.
Я понял.
И выполняю все требования законодательства в этом отношении, да, которые вообще возможны. Значит, и, ну, я не стал зарабатывать больше. А почему так происходит? Да все очень просто. Потому что есть огромное количество. Я сейчас, вы просто должны понять. Я это как пример привожу не потому, что я, знаете, за себя ратую, да, там, типа вот...
Я понял, да, вы про отрасль говорите, да.
Да, то есть, если бы, значит, крупным корпорациям, в том числе компании Яндекс, да, значит, были поставлены условия, что количество водителей, да, в сервисе должно быть, ну, привлечение в том числе местных жителей, да, в большем объеме, то условия бы сотрудничества мои с Яндексом бы резко изменились. Да, корпорация Яндекс, наверное, бы заработала меньше денег и заплатила бы меньше налогов. Но, может быть, топ-менеджмент, понимаете, перестал бы там летать на частных самолетах, я не знаю, и
пить... Я понял вашу мысль. Ну вот смотрите, у нас есть очень часто, мы слышим там в СМИ где-то еще, что якобы, значит, какие-то диаспоры оккупировали, значит, какие-то сферы, туда никого не пускают. Вот вы, русский человек, нет, без проблем работаете в такси, и любой русский человек туда может устроиться. Всё и у нас на каждой машине...
Знаете, почему?
Что еще раз?
Он не устраивается, потому что он, русский человек, не устраивается в такси, хотя сейчас тенденция поменялась. Довольно много ребят, вот я, ну, лично знаю, да, которые, в общем-то, россияне. Я не скажу, что они этнические русские.
Ну, да? Мы понимаем, да, наши люди, да.
Наши, да. Значит, многие устраиваются, ребята, в том числе я знаю много додистанцев ребят, ну, в общем, много людей идет в эту сферу. Но другое дело, что нет никакого регуляторного, понимаете, инструмента у государства для того, чтобы заставлять компании в первую очередь, то есть у компании должна быть преференция, если она берет на работу любого россиянина. Даже если этот россиянин недавно получил наш паспорт, понимаете, он там гражданин бывшего...
Ну, я понимаю.
Советского Союза. Это не имеет значения, понимаете? Значение имеет только то, что, значит, бизнес должен существенно получать какие-то, может быть, налоговые льготы, еще что-то, да? Но только в том случае, если количество мигрантов будет постепенно сокращаться. Вот и все. Тогда начнется конкурентная среда, тогда будут расти, значит, реальные доходы людей, не... которые работают в той или иной отрасли. Не фактические заявления, да, менеджмента любой корпорации. Это говорит, ну, знаете, это вот у строителей спросите, сколько вот на стройке там мигрант зарабатывает. Они скажут, там, 7 тысяч в день. Понимаете? А я знаю много ребят, которые работают на стройке, там и близко нет таких зарплат, если ты не какой-то высококвалифицированный специалист, ну, знаете, который занимается там сантехникой, электрикой, может быть, какими-то сложными монолитными работами, да. Если мы говорим про просто разнорабочего, то уровень зарплат в этих сферах, он не поднимался годами. И все это делается только потому, что, значит, можно привлечь еще большее количество мигрантов.
Так в том-то и дело, что получается уже нельзя. Вот, допустим, возьмем стройку, да, раз вы привели ее в пример. Вот у нас есть огромная компания строительная, самолет. Я уверен, что вы, ну, хотя бы слышали.
Конечно,
про нее.
Я живу в ЖК.
Вот, тем более. Вот они собирали где-то месяц назад, я сейчас уже точно не вспомню, огромный ежегодный такой у них был мероприятие, они называют «Завтрак лучших». То есть там был сам гендиректор самолета, был весь топ-менеджмент. Они собрали всех-всех подрядчиков и всех-всех поставщиков в огромном зале. И меня пригласили туда выступить по вопросам вот миграционного законодательства. И вот там просто вот в диалогах люди поднимали руки, говорили, кому сколько не хватает людей. Вот только сидящие в зале оценили нехватку людей, они не говорили, мигранты, не мигранты, просто любых дайте, лишь бы вот с руками и трезвые. 200 тысяч. 200 тысяч дефицит.
А зарплаты тогда на стройке не растут таким образом, чтобы покрыть эти 200 тысяч нехватающих...
Даже если тогда... зарплаты вырастут, и эти 200 тысяч, они откуда-то уволятся и придут на стройку, ну, значит, та отрасль начнет плакать. Вот у нас и происходит так, перетягивание.
Поэтому я и говорю, нет конкуренции, вы поймите, если корпорация говорит, что нам не хватает 200 тысяч человек, но при этом ничего не делает для того, чтобы улучшить условия труда этих людей.
Да не, ну делают они, конечно, ну делают. Они же дома строят, процесс-то идет, но просто вот хочется больше.
Видимо, недостаточно делают, раз, значит, я не уволился с такси, не пошел на стройку, согласны?
А вы пойдете, вот если, допустим, вот если не секрет, вы...
Я пойду на любую высокооплачиваемую работу с перспективами роста, потому что я могу привести такси как отрасль, я сюда попал после пандемии, да, вообще по образованию инженер. Вот, и, значит, ну, когда меня увольняли, знаете, там, в общем, нам выдали довольно большое количество окладов, в общем, я неплохо уволился, скажем так. У меня была своя машина, и я узнал, как вообще, что в такси довольно просто.
А если вот не секрет, у вас какой тариф?
У меня комфорт.
Комфорт. Сколько получается в месяц?
Я работал и на бизнесе, ну, в смысле, на своей машине, у меня была BMW 5 серии, да?
Ага.
Просто я остановил свой выбор на комфорте, это... Долгая история, но смысл...
Ну, это не важно, да. Вот скажите, да. Пожалуйста, сколько на комфорте удается зарабатывать в средний месяц? Мы не говорим декабрь, мы говорим какой-то средний месяц, вот апрель.
150 тысяч.
Вот.
Минус твои все расходы. Ага. Ну, то есть это бензин, это обслуживание машины, и если ты ее купил в кредит...
Ну, то... нет, мы говорим просто вот конкретные цифры. Ну, то есть где-то 100 минус бензин, там налог какой-то, ну, какой-то ремонтик.
Плюс-минус. Но плюс-минус. Я сейчас скажу оговорку. Смотрите, я работаю каждый день, но не по много часов, примерно по 7, но каждый день. То есть есть ребята, которые находятся на аренде, да, которые делают в месяц, они просто вынуждены делать, да, в том числе иммигранты, кстати, да, которые работают по 12-13 часов ежедневно без выходных. И зарабатывают где-то 300-350. Ну, из этих 300 тысяч они отдают аренду 100 тысяч.
Ну, да.
40 тысяч бензин, значит. И вы понимаете, ну, в таком графике люди просто... Ну, это
я понимаю. Вот смотрите, вот мы обсудили конкретно, допустим, вашу ситуацию, ситуацию тех ребят. Вот сколько вам надо платить, чтобы вы пошли на стройку штукатурить?
Я не знаю, если у меня будет официальное трудоустройство, не по ГПХ, и не
по,
и мне будут платить там... Я не знаю, 130 тысяч рублей я завтра пойду. То есть на треть больше, чем я зарабатываю сейчас, я завтра пойду работать. Но я не умею штукатурить, надо сказать.
Ну, я понимаю. Ну, просто обычно, вот я сколько разговариваю с людьми, а вот именно из каких-то привычных условий они готовы переходить в новую для них сферу, ну, там, условно, за двойные деньги, которые им, конечно же, никто не даст. То есть есть некий рынок. Вот сейчас у меня лежат заявки, значит, на курьерские службы. То есть вот там какие условия? 300 заказов в месяц. 110 тысяч оклад, который уже на руки. То есть налоги уже все уплачены. 300 заказов в месяц.
Вы вообще, а вы работали когда-нибудь курьером?
Нет, я курьером не работал, но вот я утром, когда заказываю с Яндекс.Лавки, у меня через 9 минут пакет у двери.
Да, смотрите, так вот я вам расскажу. Значит, и вы хорошо, что вы привели пример Яндекс.Лавку, да? Есть лавки, да, и она не одна, да, где не только курьеры на велосипедах доставляют вам за 9 минут заказы, да, но также есть заказы, как бы, ну, в которых курьер просто вообще, короче, все, что связано с сервисами Яндекса и той работы. То есть курьер на велике может реально ехать на заказ и 25 минут на велосипеде. Понятно, что там сейчас у ребят в основном электрические велики, просто потому что, ну, да...
Ну, тут знаю, обычно все по району. Мне кажется, полчаса как бы заказ ждать. Там многие же, наоборот, они хвастаются везде в рекламе, что 15 минут и заказ у вас. То есть, ну, согласитесь.
Да, все правильно, но это ложь. Вообще, все, что вы видите в рекламе Яндекса, это абсолютная ложь. То же самое, что он пишет, что средний доход водителя 265 тысяч рублей – или то, что водитель отдыхает в среднем, когда хочет, это просто вранье.
Не, ну это понятно, это маркетинг такой.
Он не отдыхает, когда хочет, он работает тогда, когда есть высокий спрос. Это единственный способ оптимизировать свое, как бы, ну, время и зарабатывать в час больше денег. То есть утром и вечером, грубо говоря, то есть когда вот я сейчас еду на работу, вот я с вами по гарнитуре разговариваю, я еду работать, потому что с 9 вечера...
Ну, сейчас самый хлеб, да, такой, я понимаю.
Да, пик, потом следующий пик будет там с 6 утра до 9, вот и все.
Хорошо, мы с вами прям как-то у нас длительный диалог получился, но да, было приятно. Извините, спасибо, всего хорошего.
Да,
спасибо. Олег, добрый вечер.
Да, если позволите, небольшое добавление.
Да.
Вы начали говорить о патентах, выдаваемых непосредственно в Таджикистане. Это такая новация. Но вот если бы какая-нибудь наша служба, занимающаяся вот целенаправленно трудоустройством, там же, в Таджикистане, вот они получают патенты и целенаправленно отправлять их на военные заводы, на стратегические стройки.
На военные заводы иностранцам нельзя. У нас есть нормы определенные, что если у нас военный завод, там в любом случае есть секретное дело, иностранцы, соответственно...
Просто рабочие тоже разве не могут? Рабочие,
ну, может быть, какой-нибудь забор починять, но в цех нет, в цех не могут. То есть отдельные допуски, то есть был на эту тему там как бы тоже большой сложмент, их даже на стройки военных объектов не пускали. И там вот у меня знакомый в эту ситуацию попал, у него там условно есть там 100 сварщиков, ему нужно было построить объект, а эти сварщики все иностранцы. И он там чуть ли, я не знаю, как это, на каком уровне согласовывал, их там всех перетрясли, кто вы, что вы, принесите анкеты на всю родню. Ну и что-то они там все-таки в итоге какие-то варили эти трубы, какие надо, но вот на военные заводы нет, иностранцы у нас нет.
Проверки, я понял. Но вот именно целенаправленные, вот стратегические стройки и так далее.
Ну дороги вот, можно строить, я согласен.
Потому, понимаете, я слышал, что даже был какой-то там конфликт, инцидент, люди где-то, может быть, Тульская область, работали гастарбайтеры на военном заводе, я это тоже по радио слышал.
Ну, это конфликт, ну, по-тихому как-то там вот их оформили, потом, наверное, все получили, кто-то сел, то есть, ну, бывает.
Вот, да, ну, я понял. Ну, смысл такой, вы понимаете, да, целенаправленная вот, где нужна рабочая сила, не шурму продавать в Москве, не болтаться по Москве, а действительно вот приносить и получая достойную зарплату хорошую, приносить реально пользу российскому производству промышленности. Вот в этом смысл.
Ну, тут с вами никто спорить не будет. Вообще никто. Мне кажется, ни один человек не будет против этого возражать. Тут я согласен.
Тогда действительно имеет смысл. Там же человек получает патент, будущий работник, и отправляется целенаправленно. Он уже гарантированно ему будет платиться достойная зарплата.
Но проблема в том, что вот этот процесс, о котором вы говорите, он стоит достаточно больших денег. То есть, чтобы человека направить, нужно, соответственно, сформировать базу работодателей. База должна быть актуальная. Все это должно иметь какое-то техническое решение, то есть какие-то серверы, да, соответственно, какой-то интерфейс. Работодатели должны как-то оперативно туда заходить, размещать там какие-то вакансии. Дальше, соответственно, это все должен кто-то администрировать. На той стороне, соответственно, тоже кто-то должен эти вакансии предлагать. И вот у нас-то проблема в чем? Что никак не могут никто ни с кем договориться, кто будет за это платить. То есть вот мое мнение, что за это должны платить мы. Вот, например, у нас есть хороший образец для подражания, это Южная Корея. У них катастрофическая ситуация с рождаемостью и с работниками. Они открыли, допустим, как пример, в Узбекистане. Они приехали за свой счет, построили огромный центр. Они там учат профессии, учат корейскому языку, там же принимают экзамены, там же, соответственно, вот именно, как вы говорите, находится работодатель, и вот условный узбек, получив все нужные документы, едет в Корею, его там уже ждет конкретный работодатель. И вот это корейцы все вот это делают сами за свой счет. У нас получается, допустим, когда я говорю, давайте сделаем то же самое, возникают тут же какие-то возражения, что вот у нас, значит, там в какой-то больнице в регионе, значит, штукатурка отваливается, где-то что-то еще. Я говорю, ну то, что штукатурка отвалится в больнице, это, безусловно, плохо, с этим никто не спорит. Ну как это связано с мигрантами? Связи никто мне объяснить не может, но, соответственно, вот эти возражения мы слышим. И дальше говорится, а пусть тогда вот в странах исхода они сами все выстроят, и типа вот оно будет работать. Ну а им оно зачем? У них и так все хорошо. Люди уезжают, деньги на родину присылают, все работает. То есть никогда люди не будут ломать что-то, что работает, без какой-то, ну, супер нужды. А нужды, понятное дело, у них не возникнет. И вот пока здесь не решат, на самом верху, кто будет платить за сложный организационный процесс вот этого соединения работника с работодателем, причем в четкие сроки, чтобы работник был именно по той специальности. У нас был опыт, вот подписали соглашение с Узбекистаном по оргнабору, и один человек заказал 200 швей. Приехали 200 человек, из них было 30 швей, остальные сказали, нам просто сказали, надо ехать, мы приехали. Вот, а там на высочайшем уровне все эти соглашения были подписаны. То есть, поэтому идея-то хорошая, и реализовать-то это можно. Надо понять просто, как бы, за чей счет.
Да, вот и хороший пример, но все равно, в принципе, теоретически хорошее начинание, что вы сейчас вы с Узбекистаном привели. Вы вспомните, олимпийская стройка перед Олимпиадой 2014 года. Мы, когда нужно, можем завозить рабочую силу целенаправленно. У нас есть нехватка.
Но у нас сейчас на новых территориях огромное количество иностранцев, да. И они там восстанавливают тот же Мариуполь и другие города.
Ну, вот это правильный процесс. Это же правильный процесс, если не хватает рабочих на военных предприятиях, либо вот восстанавливать новые регионы. Это стоит, это, то есть это бы сделать, ну, стоило бы, потому что, ну, этим действительно, наверное, стоило бы вот заняться.
Ну, оно так и работает. Но вот видите, при этом звонят другие слушатели, говорят, а у нас, типа, давайте пусть наши идут. Да пусть идут, их просто нет. Но люди почему-то нет. Верят, что они где-то есть, просто не идут. Вот же в чем проблема.
Пусть все идут, это все понятно, но речь идет именно о том, чтобы, я не знаю, вот грубо говоря, там какая-то вот такая биржа труда для иммигрантов, но организованная вот заранее, вот всех новых государств.
Но она частично даже организованная, есть у Минтруда специальный даже сайт, называется «Работа в России». И они активно как бы рассказывают о том, как это все великолепно работает, но только да, что-то я пока не видел эффективности.
От Минтруда, от МВД, действительно, это серьезное государственное министерство, должны серьезно работать с этим, понимаете, это не дело рядовых людей.
Что-то. Согласен, хорошо, рад был слышать вас. Друзья, у меня вот тут 6 звонков в параллели, давайте я хоть, я не знаю, для вида, что ли, почитаю, а нет, вот добрый док, люблю его. Добрый док, 30 секунд.
Да, да, Вадим, большое вам спасибо за сегодняшний эфир, было очень интересно на самом деле, продуктивно, познавательно, и в принципе поддерживаю, да, то, что нам необходимо работать не только у себя, но и вот в тех направлениях мягкой силы, скажем так, в других государствах.
Большое спасибо. Евгений, вам 30 секунд.
Здравствуйте, я очень коротко. Строители, курьеры, шаурма и так далее, таксисты, они, закон принимается, должен быть, автомат и напередок, на годик, хочешь в стране послужить, и будешь потом гражданином.
А почему это есть наши? Такой закон, есть такой закон, и по нему добровольцы
пока
идут.
Пока что-то не видно, что их всех, вот они все здесь, курьеры, таксисты, шаурма, строители, а вот там что-то наши пацаны все.
Ну там тоже есть люди, но я согласен, что не так много. Да, хорошо, вот, принято. Вот куда. На, по поводу это, если кому интересно, 690-й. Указ президента в мае прошлого года вышел, что если человек заключает контракт, то имеет право подать на гражданство, причем и там, условно, жена, дети. Ну что, друзья, у нас сегодня, как всегда, было живенько интересно. В следующую среду я планирую, соответственно, тоже прибыть на эфир. Очень много всего написали в Телеграм, как обычно, прошу прощения, ничего не прочитал. Вот, но пишите все равно, как-то, чтобы у вас привычка сохранялась. Другие наши ведущие читают это по... лучше, потому что, ну, не знаю, я вот как-то вот звонки мне кажутся более правильно, живые люди звонят. Все, с вами прощаюсь, до скорых встреч.